Today with the Mosaic and the Priestly Covenants.
Мы продолжим изучение заветов, и сегодня будем разбирать Моисеев завет и Священнический завет.
I trust you all read the article by Barak yesterday.
Надеюсь, что вчера вы успели прочитать статью Беррика.
Much of what we'll look at today will be from that article and just some amplification of those ideas.
Значительная часть нашего материала будет опираться на эту статью. Ну, мы будем дополнять материал статьи новыми подробностями.
One of the first things he talks about is just the significance of this section of scripture, Exodus 19 to 24.
Прежде всего, он обсуждает значимость этого текста Священного Писания, исход с 19 по 24 главы.
We've talked about how this is the constitution for this new nation of Israel.
Мы говорили с вами о том, что этот завет служит конституцией народа израильского.
It's going to show up again and again in the scripture.
Этот завет снова и снова всплывает в Священном Писании.
It's going to be the means by which God measures covenant loyalty of his people, and the prophets are going to speak about this.
Именно таким образом Господь оценивает верность своего народа его завету.
Jesus refers to it and corrects the Pharisees' teaching in his Sermon on the Mount.
Христос ссылается на этот завет и исправляет неверное учение фарисеев в Нагорной проповеди.
Every biblical writer that has anything to say about law and morality and covenant ultimately has to go back to the revelation that's given here.
Любой библейский автор, который будет говорить о законе или о вопросах нравственности, должен будет неизбежно ссылаться на завет Моисеев.
And as we said, the rest of Israel's history in the Old Testament is going to be measured against how loyal they remain to the legislation that's given in the Mosaic Covenant.
И мы с вами говорили уже, что оставшаяся история Израиля будет зависеть от того, насколько они будут верны законодательству Моисея. Через весь Ветхий Завет проходит очень ясная сюжетная линия. Бог вступает в завет с народом израильским. Объясняет условия, которым они должны следовать. Обещает благословить их за послушание условиям завета или послать проклятие за непослушание. И в дальнейшей истории Израиля мы можем увидеть, как снова и снова они проявляют неверность.
God ultimately takes them out of the land, just as He promised He would. That was part of the covenant as well.
В конечном итоге Бог забирает их из земли, как и обещал.
But He also promises, as He's taking them out of the land, that one day they'll be restored back to the land.
Но Он также отдает им обещание, что однажды, хотя они и потеряют землю, они все-таки вернутся туда.
Every prophet that talks about the judgment of Israel because of her sins also, at the same time, talks about future restoration for the nation.
И все пророки, которые возвещают суд над Израилем, также говорят о будущем восстановлении израильского народа.
And both Leviticus 26 and Deuteronomy 30, way back in the Pentateuch, say these same things.
И в книге Левит 26 главе и во Второзаконии 30 главе говорится то же самое.
All right, let's look at the setting of the Mosaic covenant.
Давайте рассмотрим на контекст, в котором был дан завет Моисеев.
As the book of Exodus begins, Jacob, who has been renamed Israel, is now down in Egypt with a total of 70 persons.
В начале книги Исход говорится о том, как Иаков, получивший новое имя Израиль, переселился в Египет с 70 душами.
And in fulfillment of the promise in the Abrahamic covenant, God multiplies these 70 people so that the whole land of Egypt is filled with them.
И в исполнении обетования данного Аврааму Бог умножает народ, так что вся земля египетская практически наполнена израильтянами.
The book of Exodus also records the fact that they were enslaved, the Israelites were enslaved for a period of 430 years, again anticipated in the Abrahamic covenant.
В книге Исход также сообщается, что израильтяне были в египетском рабстве, ну, в целом находились в Египте около 430 лет, и это тоже было предсказано Аврааму.
God ultimately judged the Egyptians and delivered the Israelites and demonstrated his power through the 10 plagues.
А Бог совершил суд над египтянами, избавил израильтян, совершил 10 казней египетских.
And he brought them down to Sinai in order for them to worship him there.
И привёл народ к горе Синай, чтобы они могли ему там поклониться.
Now, the journey down to Sinai took approximately 3 months.
На их путешествие до горы Синай ушло, по-видимому, около 3 месяцев.
The Israelites were up in this area of Egypt.
Израильтяне находились вот здесь, в этой области Египта.
At some point they crossed the Red Sea.
Где-то они пересекли Красное море.
And came down to Sinai down here.
И пришли к горе Синай вот сюда.
And along the way God did some miraculous things to demonstrate who he was and to demonstrate his care for his people.
И по пути Господь совершал множество чудес, чтобы явить им свой характер и показать заботу о народе.
First he delivered the Israelites from the most powerful army in the world at the time, the Egyptian army, by parting the Red Sea.
Прежде всего он избавил израильтян от самой могущественной армии, наверное, того периода, египетской армии.
He supernaturally provided for his people bread, manna, and water.
Сверхъестественным образом он посылал своему народу хлеб, манну, воду.
As they traveled down through a very desert and barren land.
Когда они шли по пустыне.
He also enabled them to defeat the Amalekites who came against them during this period.
Он также позволил своему народу одержать победу над амаликитянами, которые повстречали израильский народ по пути.
Remember, they had been enslaved for 430 years.
Помните, они 430 лет были рабами.
They were not equipped as an army to fight against other nations.
У них не было вооружения, они не были готовы вести войну с другим народом.
But God enabled them to defeat the Amalekites.
Однако Господь дал им способность победить амаликитян.
So all of this context is important because we want to understand that the covenant regulated relationship that God had already established with his people.
Понимать этот контекст очень важно, потому что завет, который в этом контексте был дан, будет регулировать взаимоотношения Бога с его народом.
And Barak makes clear in his article that the Mosaic covenant was never intended to be the means by which Israel would be saved.
Берек очень хорошо и ясно показывает в своей статье, что завет Моисеев никогда не предназначался к тому, чтобы быть средством спасения. Бог уже явил свою любовь и избрал этот народ своим. Это очень ясно следует из двух видов контекста.
Theological context and a redemptive context.
Из богословского контекста и искупительного контекста.
Okay, let's look first at the theological context.
Рассмотрим сначала богословский контекст.
And this is a quote from the article.
Вот цитата из статьи.
Long before the Exodus from Egypt, God had revealed to Moses that the nation's experience at Sinai would be an exercise in worship.
Задолго до исхода из Египта Бог открыл Моисею, что то, что произойдет с народом у горы Синай, будет в первую очередь упражнением в поклонении. Именно для этого Господь вывел их из Египта, чтобы они могли поклониться Ему у Святой горы. Итак, израильский народ вступил в завет Моисеев в процессе или во время церемонии поклонения Богу и для поклонения Богу.
Again, he had revealed himself while they were still in Egypt through the plagues.
Когда они еще находились в Египте, Бог открыл себя через казни египетские.
He also revealed himself through these events as he brought them down to Sinai.
И затем через все эти события, которые сопровождали их путь до горы Синай.
So they already knew God, and they had to know God to be able to worship Him.
Они уже знали Бога. Они должны были знать Его, чтобы поклоняться Ему.
And Barak says, unbelievers cannot participate in worship since they have no relationship to the object of worship, who is God.
И Берек говорит, что неверующие не могут поклоняться. Поэтому подразумевается, что уже народ должен был быть верующим.
Okay. The second context is the redemptive context.
Второй вид контекста — это искупительный контекст.
Again, while they were still in Egypt, God announced His care for them and how He would deliver them.
Этот контекст показывает, как Бог собирался избавить народ израильский
This is spelled
из рабства.
Out in Exodus 3, verses 16 and 17.
Это раскрывается в книге Исход, 3 главе, 16 и 17 стихи.
So if you want to read it off the screen or out of the notes, so you can read it up there.
Just the whole quote or?
Just the part in.
The Exodus.
Yeah.
«Я посетил вас и увидел, что делается с вами в Египте. Я выведу вас от угнетения египетского в землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, Евеев и Иусеев, в землю, где течет молоко и мед».
So it's clear that even before they came down to Sinai, God had already made them His people.
Итак, ясно, что еще до того, как они подошли к горе Синай, Бог уже сделал их своим народом.
And as we said, God had already manifested His love for them in the way that He cared for them in bringing them down to Sinai.
И ясно также, что Бог явил свою любовь народу израильскому в том, как Он заботился о них по пути к горе Синай.
He reminds them about that in Exodus 19 as He's beginning this covenant.
И Он напоминает им об этом в книге Исход 19 главе перед тем, как изложить условия завета.
So we make all this point to make it clear that they didn't keep the law in order to earn favor with God. They kept the law because of what God had already done for them.
Для чего мы обо всем этом говорим? Для того, чтобы продемонстрировать, что израильтяне должны были соблюдать закон не для того, чтобы завоевать Божье благорасположение, но в благодарность за то, что Бог уже для них совершил.
The analogy is the same for us. We're saved today by faith, and our works flow out of that.
То же самое, такую же аналогию можно провести и с нашей жизнью. Мы спасены, мы не совершаем дела какие-то для того, чтобы обрести спасение, но наши дела проистекают из того, что Бог уже для нас совершил.
I think it's important to understand that because people have, some people at least, have the idea that the law was a tremendous burden to the Israelites.
Я думаю, важно это понимать, потому что бытует такое мнение, что закон был бременем для израильтян.
And in effect, God gave them the law to show them that they could not keep it, and that would drive them to Christ, ultimately.
Что закон они должны были соблюдать для спасения. Однако на самом деле Бог дал им закон для того, чтобы показать, что они не могут сами своими силами исполнить Божьи заповеди, и этот закон должен был подтолкнуть их ко Христу.
I think it's a misunderstanding of the law and its role in particular.
И очень часто неправильно понимают закон и его роль.
You read Psalm 119 and you see that there as well as in other psalms that David, for example, he loved the law.
Если прочитать 118-й псалом, ну или многие другие псалмы, псалмы Давида, то можно увидеть, что псалмопевцы любят закон.
They saw it as revelation from God.
Они видят в законе откровение от Бога.
It did show them their sin, there's no question about that.
Конечно, закон являл им их греховность.
But even within the law there was provisions that were made for that sin, there were the sacrifices were brought.
Однако даже в этом законе были установлены средства для избавления от греха, жертвоприношения.
So again, the law was given to regulate that relationship that God had already established with His people.
Итак, закон был дан для того, чтобы регламентировать отношения Бога и Его народа.
Okay, let's look at the form of the Mosaic covenant.
Давайте поговорим о форме Моисеева Завета.
God chose to use a form that, with which the people would have been familiar.
Бог выбрал такую форму договора, с которой люди уже были в те времена знакомы.
It was in the form of a suzerain treaty.
Это форма договора между сюзереном и вассалом.
Whenever a nation conquered another nation, this kind of covenant treaty was entered into.
Когда сюзерен и вассал заключали между собой договор, то этот договор строился по определенному образцу.
And this kind of treaty would have very clear stipulations and obligations that were spelled out for both sides, both parties of the treaty.
Этот договор показывал обязательства, которые брали на себя обе стороны.
The people on the one hand had an obligation to be loyal to the new king.
Люди должны были проявлять верность новому царю.
The king had an obligation to provide for and take care of the people.
А царь должен был заботиться о народе и давать им все необходимое.
And theologians have noticed the similarities between these kind of ancient Near Eastern treaties and the Mosaic covenant that God entered into with his people Israel.
И богословы отмечают сходство между такими договорами и Моисеевым заветом.
Here's the form that these kind of treaties follow.
Такие договоры были построены по следующему образцу.
And there's different theologians make different divisions within Exodus 19 through 24, but this is the one that Barak lands on.
Разные богословы чуть-чуть по-разному разбивают главы, содержащие условия Моисеева Завета. Но вот примерно такую разбивку предлагает Берек.
The historical prologue gives just a very brief summary of what God has done in bringing the people down to Sinai.
Исторический пролог кратко показывает, что Бог совершил для израильтян по пути к горе Синай.
The preamble states in just two verses what the nature of the relationship is going to be between God and the people.
Преамбула показывает очень кратко, в двух стихах в данном случае, какого рода отношения будут между двумя сторонами, между Богом и его народом. Потом мы более подробно об этом поговорим.
The stipulations take up the major section of this covenant, and they are in two types.
Условия завета занимают большую часть этого договора. Их можно подразделить на два типа.
There are general stipulations, the Ten Commandments, that give very clear principles.
Есть общие условия, это 10 заповедей, в которых обозначены ясные принципы.
And then there's specific stipulations that interrelate with those general stipulations and apply to specific situations.
И есть также частные условия, которые отталкиваются от общих условий.
There's a provision for reading the covenant that would remind the people of what all of these obligations are about.
Также дается повеление читать этот закон для того, чтобы постоянно напоминать людям об их обязательствах пред Богом.
And then finally, there's the promise of blessings and curses.
Ну и, наконец, есть обещание благословений и проклятий.
Blessings for covenant loyalty and for fulfilling the obligations that are laid out.
Благословение за верность завету и за исполнение его условий.
And of course, curses for covenant treachery, covenant disloyalty.
Ну и, конечно же, проклятие – это, наоборот, за предательство, за неверность завету.
We're going to see later today that the book of Deuteronomy follows this same pattern.
Позднее мы с вами увидим, что книга Второзакония следует точно такому же образцу.
The whole book is a covenant document that's in essence renewing the relationship that God establishes with his people at Sinai.
Вся книга представляет собой, по сути, договор. Бог обновляет договор с народом Израилевым, заключенный первоначально у горы Синай.
Okay, again, the first four verses of Exodus 19 establish the basis of relationship between God and Israel.
Первые 4 стиха 19 главы книги Исход закладывают основу взаимоотношений Бога с Израилем.
And then verses 5 and 6 spell out the purpose and function of that relationship.
Стихи 5 и 6 показывают цель и функцию этих взаимоотношений.
Would you read those verses for us, just the verses?
Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым.
Okay, let's look at some of the phrases, but verses 5 and 6 are particularly important for the covenant. We just want to look at some of the phrases in those verses.
Эти стихи особенно важны для Завета, поэтому мне хотелось бы рассмотреть поподробнее некоторые фразы из этих стихов.
First, God refers to Israel as his own possession.
Во-первых, Бог называет Израиль своим народом.
God had chosen Abraham while he was still an idol worshipper.
Бог избрал Авраама, когда тот еще был идолопоклонником.
He had chosen him to be him and his descendants to be the recipients of his special blessings.
Он избрал его и его потомков на роль получателей особых благословений.
And as they received those blessings, they would be a witness nation to the rest of the world.
И когда Бог даст им эти благословения, они смогут свидетельствовать всему миру о Боге.
They would serve as a channel of blessing to the other nations.
Через них благословение будет передаваться другим народам.
Secondly, the nation itself is described as a kingdom of priests.
Во-вторых, сам народ назван царством священников.
He's not talking about the priests within the nation, even though they would have such priests.
Речь не идет о священниках внутри народа, хотя будут и таковые.
He's talking about the nation as a whole, serving as mediators between him and the rest of the world.
Здесь говорится о том, что весь народ как таковой будет посредником между Богом и всем остальным миром.
Mediators of God's revelation and witnesses to him being the true God.
Посредником в передаче его откровения, а также свидетелями в пользу того, что он есть истинный Бог.
And again, when Peter calls us a chosen people and a royal priesthood in his letter to the church, we're serving that same function today.
И когда апостол Петр называет нас царственным священством в первом послании, это показывает, что церковь служит той же самой функции.
It doesn't mean that we've replaced Israel.
Это не значит, что мы заменили собой Израиль.
It doesn't mean that we're the new Israel. The Bible never calls us that.
И это не значит, что мы новый Израиль. Библия никогда нас не называет таким титулом.
It does mean that we serve, and there's a lot of similarity in function between the people of God today in the church and the people of God in the Old Testament, the nation of Israel.
Однако есть очень много сходств между людьми в церкви сейчас и народом Израилевым.
Thirdly, he calls the nation of Israel a holy nation.
А в-третьих, он называет израильский народ святым.
Holy meaning being set apart.
Святым, то есть отделенным.
They were set apart to God for His service, and they were to be separated from anything that would defile her.
Отделенными для Бога, для служения Ему, отделенными от всего, что может их осквернять.
Okay, as we read through the rest of chapter 19, we see that the people agree to submit to Yahweh's rule as their new king.
Читая оставшуюся часть 19 главы, мы видим, что люди согласились подчиняться Богу, Его правлению.
They're commanded to consecrate themselves and prepare for the Lord's appearance on the mountain.
Им дается повеление очиститься и приготовиться к встрече с Богом на горе.
There were boundaries established on the mountain that the people were not to cross.
Установлена граница, которую люди не должны пересекать.
Again, there's an emphasis on the holiness of God.
Что лишний раз подчеркивает Божью святость.
And he's only to be approached in the way that he designates.
К Богу можно подойти лишь тем путем, который Он сам покажет.
And then God comes down to Sinai in the midst of this theophany of lightning and thunder and a thick cloud.
И затем Бог приходит на Синай в этом удивительном богоявлении, сопровождавшемся облаком и молнией и светом.
Of course, Moses goes up and will receive the law from God.
Моисей поднимается на гору, там получает закон.
We mentioned earlier that there's two kinds of stipulations here. The general stipulations first are spelled out in 1-17.
Я уже упоминал, что есть два вида условий закона. Сначала общие законы, это исход 20 глава с 1 по 17 стихи.
And then there's what we would call case law.
И затем казуистический закон.
This is where those general stipulations are applied to specific situations.
Вот, кстати, прецедентное право это немножко другое, все-таки нужно исправить на казуистический закон.
This case law is made up itself of four different categories.
Сам казуистический закон состоит из законов четырех разных категорий.
First is the law of the altar.
Во-первых, это закон о жертвеннике.
This section enforces the first four commandments of the Ten Commandments.
В этом разделе к этому разделу относятся первые заповеди из Десятисловия.
And it prescribes how Yahweh and Yahweh alone is to be worshipped.
Точнее, эти заповеди, они указывают на заповеди, на первые заповеди Десятисловия, в которых сказано, что нужно поклоняться только Богу, только Яхве.
Chapters 21 and 22 describe the judgments.
В 21 и 22 главах описаны суды.
And these are judgment statutes that regulate various human relationships.
Эти суды регламентируют разные виды и формы отношений между людьми.
The basic requirements are fairness.
Главные требования, которые Бог предъявляет к народу, это что они должны быть справедливыми,
holiness,
святыми,
justice,
праведными.
And the sort of mercy that they themselves craved while they were still in Egypt.
И милостивыми. Они должны обладать такой же милостью, которую им так не хватало, когда они находились в Египте, в рабстве.
The third section are moral commandments and duties.
Третий раздел – это нравственные заповеди и обязанности.
This provided a high moral standard for the law code.
Этот раздел показывает, устанавливает высокий нравственный стандарт. И эти заповеди также связаны с десятью заповедями.
And then the fourth major section would be the sabbatical times, the feasts.
Четвертый раздел казуистического закона – это установление о субботе, о праздниках.
This concept of rest is very much ingrained into the life of Israel.
Понятие отдыха входит в жизнь Израиля.
Both for the people and the land.
И это понятие важно и применительно к людям, и применительно к земле.
The people were to rest one day in seven.
Люди должны были отдыхать каждый седьмой день.
There were special feasts that provided additional rest during the year and also celebrated what God had done for the nation.
Также были особые праздники, во время которые давали дополнительный отдых, возможность людям отдохнуть, и также служили напоминанием о Божьих деяниях.
There were also sabbatical years for the land to allow it to rest.
Были также субботние годы для земли, которые позволяли земле отдохнуть.
Okay. And then Exodus 23 closes with a promise of blessing for loyalty to Yahweh.
И завершается этот раздел обещанием благословения за верность Яхве.
It included a promise to possess the land if they did remain loyal to him and keep his commands.
Там есть обещание, что народ израильский будет владеть землей до тех пор, пока будет оставаться верным закону.
And then the conclusion of the covenant comes in Exodus chapter 24.
И в 24 главе книги Исход мы видим завершение, заключение этого завета.
Let's look at Exodus 24.
Давайте откроем 24 главу Исхода.
Again, if you think about 24, Exodus 24, closing out the covenant, God has already laid out in general principles and in specific stipulations what's required.
Итак, 24 глава книги Исход служит завершением завета, и в предыдущих главах Господь уже изложил требования этого завета, как общие, так и частные.
The nature of the relationship between God and His people has been defined on both sides.
суть взаимоотношений между Богом и людьми была уже охарактеризована с обеих сторон.
God is told what he requires of the people.
Бог сказал, что Он требует от народа.
He's also told what he offers them.
И также обозначил, что Он предлагает им взамен.
And with that as background, let's just read through the chapter and see how the covenant concludes.
Теперь давайте прочитаем 24 главу и посмотрим, как, какими словами завершается этот завет. «И Моисею сказал он, «Взойди к Господу ты и Аарон, Надав и Авиуд, и 70 из старейшин Израилевых, и поклонитесь издали. Моисей один пусть приблизится к Господу, а они пусть не приближаются, и народ пусть не восходит с ним». И пришел Моисей и пересказал народу все слова Господни и все законы. И отвечал весь народ в один голос и сказали, «Все, что сказал Господь, сделаем». И написал Моисей все слова Господни, и, встав рано поутру, поставил под горой жертвенник и 12 камней по числу 12 колен Израилевых. И послал юношей из сынов Израилевых, и принесли они всесожжение, и заклали тельцов и мирную жертву Господу. Моисей, взяв половину крови, влил в чаши, а другую половину окропил жертвенник, и взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они, «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». И взял Моисей крови и окропил народ, говоря, «Вот кровь завета, который Господь заключил с вами о всех словах этих». Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева, и под ногами Его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как само небо ясное». И он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых. Они видели Бога и ели и пили. И сказал Господь Моисею, «Взойди ко мне на гору и будь там, и дам тебе скрижали каменные и законы заповеди, которые я написал для научения их». И встал Моисей с Иисусом, служителем своим, и пошел Моисей на гору Божию. А старейшинам сказал, «Оставайтесь здесь, доколе мы не возвратимся к вам. Вот Аарон и Ор с вами. Кто будет иметь дело, пусть приходит к ним. И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай, и покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день воззвал Господь к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий. Моисей вступил в середину облака и взошел на гору, и был Моисей на горе 40 дней и 40 ночей.
Okay. Notice in verse 4 that there was a written record made of the covenant. This was not something to be entrusted to oral tradition alone.
В 4 стихе обратите внимание на то, что Моисей написал все слова Господни. Иными словами, слова завета обязательно должны быть записаны, нельзя здесь полагаться лишь на устное предание.
And notice that the covenant was sanctified by blood.
Завет был освящен кровью.
In this case it was the blood of animals.
В данном случае это кровь животных.
He sprinkled part of the blood on the altar. He also sprinkled it on the people and says in verse 8 that this is the blood of the covenant.
Он окропил этой кровью жертвенника и частью крови окропил народ и сказал, что это кровь завета.
That's going to be significant when we get to the new covenant when Christ speaks of his blood being the blood of that covenant.
Эта деталь играет очень большую роль, потому что когда мы дойдем до Нового Завета, мы увидим, Христос будет говорить о своей крови, что это кровь Завета.
Okay. Any questions before we take a break?
Прежде чем сделать перерыв, есть ли у вас какие-то вопросы?
Any questions on anything we've covered up to this point on the Mosaic Covenant?
Вопросы по закону Моисееву до сих пор?
Заповеди еще перед тем. Но данные заповеди
was in Acts.
Acts.
Yeah.
Acts 15. Okay. The law was superb.
Yeah, I just don't think that the Old Testament saints, those that were truly circumcised in heart, viewed the law as a burden this way.
Я не думаю, что ветхозаветные святые, по крайней мере, те из них, которые были обрезаны сердцем, что называется, видели в законе именно бремя.
Now remember that by the time you get to Acts 15, there's been a lot of Pharisaic tradition added to the law.
Помните, что до 15 главы Деяний к закону была добавлена значительная часть фарисейских традиций. И в тот момент исполнение закона, конечно же, стало весьма обременительным.
But when God gives the people the law here, if they believe him and if they're loyal to him, they can keep the law.
Но здесь, когда Бог дает этот закон, на мой взгляд, если бы они верили Богу и старались быть преданными Ему, они могли бы соблюдать закон.
It doesn't mean that they'll be perfect, that they'll never sin. That it's not a matter of keeping the law with perfection.
Это не значит, конечно, что они смогут соблюдать закон в совершенстве и никогда не согрешать.
But they did have to, when they violated the law, bring the required offering and repent of their sin.
Но закон предусматривал, что когда они нарушали заповеди, они могли принести соответствующие жертвы и быть прощены за нарушение закона.
Look over in Deuteronomy.
Взгляните на Второзаконие.
Chapter 30.
30 глава.
Verse 11.
11 стих.
And again, this is a re-exposition or a second exposition of the law to a new generation as they're about to enter the promised land.
Это уже второе изложение закона новому поколению перед тем, как израильтяне вступят в землю обетованную.
Let's read 11 through 14.
Давайте прочитаем стихи с 11 по 14. «Ибо заповедь эта, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и недалека. Она не на небе, чтобы можно было говорить, кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. И не за морем она, чтобы можно было говорить, кто сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Но весьма близко к тебе слово это, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
So God certainly didn't view it as something they couldn't do.
По-видимому, сам Бог не говорит, что они не могли исполнить заповеди.
He had made it clear to them what it required, and he would give someone who truly believed and desired to be loyal to him the ability to keep that law.
Бог ясно показал им, что от них требовалось, и если человек по-настоящему веровал в Него, то Бог мог дать ему способность соблюдать закон.
Now it's true that the nation as a whole was not successful at keeping the law. I grant that.
Совершенно верно, что народ в целом не мог соблюдать закон, не соблюдал закон. Я с этим согласен.
I do believe there was always a faithful remnant within the nation that did keep covenant with God.
Но я думаю, что в народе Израиля всегда оставался верный остаток, который продолжал соблюдать условия заветных отношений с Богом.
Okay. Any other questions?
Еще вопросы?
Костя.
Sure.
Стих какой?
And there's a reference to Isaiah 54, verses 9 and 10.
translation, please. What is this covenant of peace?
Okay, can you tell me where the quotation is in the notes, or where that reference is?
In the notes.
What section?
Just a second. It's in the Noahic Covenant. Page 4 in our notes.
Page 4.
At the very end, under point 5, relationship of the Noahic Covenant to the later covenants, at the very end there is a reference to Isaiah 54, 9 and 10. Does your translation use this phrase?
It does, yeah. And I know there's some commentators that would equate this with the new covenant because it's speaking of the day in which God will be reconciled with his people.
Некоторые комментаторы считают, что речь идет о Новом Завете, потому что здесь говорится о будущем времени по отношению к Исаии.
So the new covenant as spelled out in Jeremiah 31.
То есть, что речь идет о том Новом Завете, который раскрыт в Иеремии 31 главе.
And again, the significance of that covenant is that Israel as a people, as a nation, will be loyal to God. Their inclination will be to obey rather than to rebel.
И суть этого завета заключается в том, что Израиль в целом, как народ, будет верен Богу. Они будут склонны, более склонны повиноваться ему, чем восставать против него.
So I think there's a contrast here between the relationship he's had with Israel through the Mosaic covenant where he was having to discipline them.
Я думаю, что здесь проводится контраст между Моисеевым заветом, где Господь должен был наказывать израильский народ многократно.
And this relationship that he'll have with them after the new covenant is in effect for the nation, and there'll be peace between them and God forever.
И Новым Заветом, новыми отношениями, которые наступят после вступления в силу Нового Завета, когда между Богом и Израилем будет мир.